Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Нынешнее поколение россиян дважды за последние 20 лет переживали кризис частичной или полной потери сбережений в начале 90-х и в конце 90-х. В первый раз ссылались на переход к капитализму, во второй, хотя и невнятно, но все-таки на собственную некомпетентность, теперь виноваты американцы. Пока действительно есть уже похвальная акция в пользу людей, это повышение застрахованного банковского вклада с 400 до 700 тысяч рублей. Министры, надо сказать, выходят под камеры, объясняют, рассказывают, как влияет, куда вливают, кого поддерживают. Вот сегодня Дмитрий Медведев подписал пакет законов по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке, который должен обеспечить стабилизацию. Премьер-министр Владимир Путин рассказал, какие компании смогут получить кредиты на рефинансирование внешних займов. Но все-таки помогает ли все то, что делает сегодня правительство? И за что в итоге возьмет ответственность власть в отношении простых людей? Если все-таки безработные будут, то каким будет и какой будет поддержка? На какой жизненный уровень могут рассчитывать работники с фиксированными доходами, а на какой пенсионеры? Как не расстаться с оставшимися деньгами? Вот все эти вопросы мы будем сегодня обсуждать, потому что они уже так или иначе звучат и задаваться, вероятно, будут настойчиво. И у нас сегодня мощные силы для объяснений. Ирина Хакамада, общественный деятель и профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Здравствуйте, мои уважаемые гости.
Здравствуйте.
Да, и вы, наши дорогие слушатели, можете звонить и спрашивать, и рассказывать, что происходит с вами, с вашими предприятиями, с вашими знакомыми, возможно. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот, давайте начнем, наверное, с первого и такого, ну, может быть, менее понятного, но тем не менее. Правильно ли все делается сейчас с точки зрения вот того, что происходит в экономике? И доходят ли вот все эти усилия правительства до ну, такого нижнего сектора, до всех тех, кому, собственно, нужна поддержка сейчас? Евгений Григорьевич, давайте с вас начнем.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что кризис мировой, это не явление российское, и мы в каком-то смысле участники общей беды, хотя не самые несчастные. Два вопроса, которые имеют принципиальное значение для России в этой связи, это первое, доведение денег, которые выделяет правительство, до предприятий, предприятий достаточно эффективных, с тем, чтобы они не прерывали работу из-за нехватки ликвидности, которая образовалась в связи с кризисом. И вторая проблема – это то обстоятельство, что за последние 2-3 года российские фирмы, прежде всего, это крупные государственные компании и банки, в общей сложности заняли 590 миллиардов долларов. Это очень много. Я для сравнения назову цифру 150 миллиардов долларов, которые составляли государственный долг в, скажем, 98 году. И позднее, потому что позднее уже просто этот государственный долг уменьшался. Значит, это очень большая сумма, и по ней будут предъявляться претензии по наступлению сроков. Кроме того, значит, если эти кредиты брались под залог каких-то ценных бумаг, например, акций, то будут просить пополнять залоговую сумму с учетом потери капитализации, то есть падения стоимости акций. Вот такая ситуация. Это два главных вопроса. Если первый вопрос будет решен, то предприятия будут работать, люди будут получать деньги нормальные, и, так сказать, особых проблем не будет. А второй, сейчас я закончу, и второй момент, это то, что выделено 50 миллиардов рублей Внешэкономбанку, который будет гарантировать возврат кредитов российскими участниками. Ну, это мы посмотрим, пока не ясно. В целом, у меня лично пока возражений против того пакета мер, которые предпринимаются, нет. Вопрос заключается в том, будут ли они выполняться. У нас же, как правило, проблема не в том, каково решение, а еще и в том,
каково исполнение. Да, как будет. Ирина, дальше. Ну, вам кажется, как эффективно вот сейчас происходит то, что происходит? И вот люди, все вот эти вот сетевики, малые и средние предприниматели, не крупные банки, они чувствуют, что до них дошло? Государственное
добро. Они ничего не чувствуют, до них ничего не доходит. То есть я абсолютно согласна с тем, что объявленные шаги абсолютно правильные и профессиональные. Другое дело, что они объявлены немножко с небольшим опозданием, то есть власть все время бежит немножко позади. Если бы она делала бы шаги на опережение, то, может быть, не способствовала бы некой ложной панике. А на рынке, когда уже психоз юридических лиц, особенно связанных с финансами, приводит к кризису неплатежей, которого реально нету. То есть вот есть какой-то уровень, связанный с внешними заимствованиями, а дальше не было. Но теперь все начинают зажиматься на всякий случай, потому что не видят никакого прохождения денег сверху вниз. Это первая проблема. А второе, государство породило этих государственных монстров, и государство их сделало проводниками. То есть все идет только через них. Но надо прекрасно понимать, что все государственное, оно на то и государственное, что оно связано с некой другой дисциплиной исполнения. Поэтому если во время кризиса ликвидности большое государственное учреждение в виде ВТБ или, я не знаю, Сбербанк или еще получает денежки, то я представляю, с каким трудом им хочется с ними расставаться. А поскольку они государственные, у них есть огромная возможность лоббировать это таким образом, чтобы потом это все вниз не протекало. Здесь же нет независимых судов, здесь же ничего нельзя просветить. Поэтому все сидят, ждут, рынок спекулятивно реагирует позитивно. Как только принимаются меры, спекулятивный капитал начинает выпрыгивать из своей ямы. Но реальный сектор начинает находиться в все большем страхе. Почему? Ну, потому что ничего до них не доходит.
Мы прервемся на короткое объявление и продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах подавляющего перевеса партии власти на воскресных выборах беседуем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, директором Агентства прикладной и региональной политики. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня со мной в студии Ирина Хакамада и Евгений Ясин. И мы говорим, собственно, о том, чем вот может финансовый кризис грозить простым гражданам и, собственно, экономике страны. Поскольку сегодня вот с утра бесконечно и в газетах, и люди звонят, и я смотрю, что коллеги все время это обсуждают. Вот скажите мне, как экономисты, видимо, правильно, что слово кризис не очень активно, вот так вот с истерикой некоторой упоминается, особенно в крупных средствах массовой информации и, в частности, на телевидении. Но вот насколько эта грань между тем, о том, как и что сообщать, и тем, чтобы не сообщать ничего, в какой момент она должна, я не знаю, перевесить или наступить, или что нужно делать, чтобы, с одной стороны, не разжигать волки-волки, да, а с другой стороны, все-таки людям помочь как-то так спокойно войти даже в эту неприятную ситуацию, если она наступит?
Ну, я считаю, что это полноценный кризис. И от того, что мы будем искать какие-то другие слова, ситуация не изменится. Мы должны себе отдавать отчет, что будут определенные последствия. Они, может быть, будут не столько для, так сказать, частных доходов, для рабочих мест и так далее.
А, ну вот это очень важно, говорить, что вы, уже, люди, да. Вы люди обычные, у которых все-таки не так много, вы живете от зарплаты до зарплаты, вы, может быть, все-таки не сильно пострадаете.
Нет,
так?
Нет. Mm-hmm. Ну, просто будет некая новая реальность, с которой придется считаться. А дело в том, что мы предшествующие, так теперь говорят, жирные годы, мы, так сказать, жили под собой, не чуя страны. А выражалось это в том, что было большое количество денег. Хотя, когда вы спросите любого человека, он вам скажет, ну, как, разве это много денег? Я этого не чувствовал, мне не хватало. Но, тем не менее, реальность такова, что доходы росли на 12-13% в год, а производительность росла на 5-6%. И, так сказать, мы просто пользовались некой рентой, которую получали от высоких цен на нефть, газ и так далее и тому подобное. Значит, бесконечно это продолжаться не могло. Для экономики страны это было в перспективе очень неприятно, потому что когда-то все равно приходится влезать в штаны, и тогда жизнь кажется немножко иной. Ну так вот, мы ожидали это примерно года через два, когда объемы импорта превысят объемы российского экспорта. Или когда упадут цены на нефть и так далее. Ну вот, оказалось, что мировой финансовый кризис создает такие предпосылки, нам придется столкнуться с этой новой реальностью, потому что независимо ни от чего, кризис уже привел к тому, что цены на нефть довольно серьезно упали, практически два раза от максимальной точки, где-то они сейчас 73 доллара за баррель вместо 147, по-моему, в пике. Значит, во-вторых, мы будем сталкиваться с тем, что темпы роста экономики станут ниже, а доходы придется выровнять под производительность труда. Ну, кроме того, есть еще одно важное обстоятельство, это то, что курс рубля будет, видимо, падать. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Если он падает, то долларовое или евровое содержание наших доходов будет несколько меньше, но зато повысится конкурентоспособность российской промышленности.
Она, то есть, сказать, в общем, плюс кризиса в том, что немножко оздоровится это все.
И но поедет. Это, я считаю, если получится так, как вот я говорю, то это будет совсем неплохо. Просто вопрос в том, насколько это так получится.
Ир, а вот теперь вопрос, ну, такой обывательский вполне, потому что, ну, за последние там полтора недели я все время слышу от каких-нибудь тоже коллег или приятелей, людей, не имеющих отношения ни к публичности, они спрашивают просто, уже забирать или еще подождать?
Да, значит, смотрите, если
это каждый... Понятно, что я имею в виду.
Да.
Даже небольшие вклады в банках.
То есть, если каждый сейчас попробует забрать, то он на это долго не проживет, все равно деньги кончатся. И самое главное, он ускорит того, даже не ускорит, а может создать катастрофу. То есть каждый сейчас, когда решит что-нибудь забирать ради себя любимого, должен понимать, что в этот момент он себя и обрушивает. Потому что кризис состоит из двух вещей. С одной стороны, это кризис только финансовый, еще нету кризиса системного перепроизводства. Мы все-таки в мягкой ситуации по сравнению с Америкой. У нас мало людей уходили в ипотеку, это было слишком дорого. А уж у нас население с акциями играет совсем в маленьком проценте, в отличие от Америки. Поэтому у нас нету дикой вещи. Но у кризиса есть вторая составляющая – это ожидание. Поэтому если люди под наплывом эмоций и насмотревшись всего и вся, и обладая исторической памятью, не доверяя ни средствам информации, сразу же перестают доверять и средствам информации, и власти, и так далее, начнут паниковать, вот тогда эти ожидания превратят уже финансовый кризис крупных игроков и кризис ликвидности превратят уже в экономический кризис. И он коснется реально их рабочих мест и зарплат и всего другого. Поэтому что надо делать во время вот такой ситуации? Я по своему опыту знаю, я пережила тоже 98-й год. И, в общем, самое главное – это не суетиться и не дергаться. То есть, если у вас есть деньги в банке, спокойно держите их в банке. Тем более, если у вас наверняка менее 700 тысяч рублей, поэтому...
Ну, я думаю, что у большинства населения, где-то 92%. Сегодня я читала, что вот от 400 и дальше только 2 миллиона, что ли?
Нет, 700 тысяч рублей – это, в общем-то, охватывает 92% вкладчиков. Поэтому живите спокойно. Сбербанк вообще всегда все гарантирует. Если у вас малый и средний банк, у вас есть теперь государственные гарантии 100%. А богатых пока думать не будем, у них свои проблемы. Да? Они тоже плачут, но они...
По-другому.
Ну, даже от того, что у них вместо 15 миллиардов долларов дохода станет 3, они беднее не станут. Поэтому думаем о себе. Не дергаемся, первое. Значит, не убираем деньги. Если вы решили что-то продать, решили срочно избавиться там, от лишней квартиры, от лишней машины, это глупость. Почему? Потому что продать будет очень сложно, и продаете вы за копейки.
Тоже, а если она уже старая?
Так... Нет, если старая, тогда конечно. Но, в принципе, вот особенно от недвижимости не надо избавляться. Да? Считать, что вот у меня лучше пусть деньги в кармане, чем квартира. Не нужно. Второе. Если вы решили что-то купить, покупайте, но имейте в виду, что если вы покупаете недвижимость, можно чуть-чуть подождать. Она подешевеет, купите дешевле. Не покупайте сейчас недострой. Почему? Потому что взаимные неплатежи приводят к тому, что строительство может в любой момент остановиться. Покупайте готовенькое. Вот так вот спокойно. А вообще лучше ничего не делать, и спокойно работать.
Работать и наблюдать за процессом. Так я понимаю.
Что я и заметила на примере фильма «Воскресенье» с Анджелиной Джоли. В Европейском торговом центре была премьера в «Формуле-1». И я не могла там не запарковаться в воскресенье, и кое-как пробилась к этому четвертому этажу, где кинотеатр, потому что весь торговый центр забит народом, который покупает не очень дешевые, между прочим, сапоги и так далее. То есть люди ничего не чувствуют. Поэтому и слава тебе, Господи, все спокойны. У нас проблема сейчас... Вот главное, чтобы власть сработала как профессиональный менеджер и смогла бы вот как бы ограничить. Вот. А для этого нужно, чтобы государственная помощь, законы исполнялись просто как часы, а деньги поступали прозрачно.
Ну вот мы пока не знаем, что это за пакет, который... То есть объявили, что... пакет законов по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке. А вы как-то знаете, Евгений Григорьевич, что там?
Вот нет, пока не имею представления.
Ага. Ну, хорошо. А вот что в этой ситуации? Все-таки все равно какая-то часть людей, наверное, ну, если не совсем безработной станет, но будет скрытая безработица. А вот что делать? На что могут рассчитывать там работники с фиксированным законом? На какой жизненный уровень, например, в этой ситуации? Или пока про это нечего говорить, все как есть, так и есть.
Вы знаете, значит, на самом деле довольно большая неопределенность. Если бы я бы сейчас стал бы говорить какие-то такие цифры, все это было бы не совсем правильно, не совсем честно. Значит, но, как я полагаю, все равно инфляцию надо укращать. Она не укращена, и ситуация кризисная для нее...
А вообще сейчас с этим кто-нибудь пользуется?
Вот, инфляцией?
Да, вот из крупных игроков или там тех, которым хочется таким рейдерством, может быть, заняться на том
году? Нет, конечно. Нет? Они, так сказать, сейчас и правительство занимается другими делами, и, я думаю, бизнес занимается, то и есть... даже бандиты тоже занимаются, знаешь, другими делами. Но
по дешевке ничего не...
На самом деле зря, потому что, так сказать, инфляция является очень важным фактором. Она как бы является не самым важным фактором в период кризиса, но на самом деле она способствует обострению кризиса и потом будет играть существенную роль. В чем это будет выражаться? Вот мы говорим, брать или не брать деньги из банка. Просто обращаю ваше внимание на то, что, положив деньги в банк, мы дали взаймы. И на этот займ начисляются проценты. Если эти проценты, скажем, ниже уровня инфляции, вы проигрываете. Но вы проигрываете меньше, чем если бы вы держали деньги под подушкой. Значит, смотрите за тем, чтобы был достаточно высокий процент по вкладам, таким образом, чтобы, ну, хотя бы покрывалась инфляция. Я думаю, что она в ближайшее время не будет покрываться, потому что в этом году ожидается 14,5, а может и больше, а максимальные ставки по вкладам где-то составляют 11. И, к сожалению, никаких выходов для населения в этом плане не предполагается. Каждый думает, что обесценятся сами вклады, но вклады сами не обесценятся, потому что это долг. Это не акции, обесцениваются акции, а долговые обязательства не обесцениваются, и проценты не уменьшаются. Просто банки, конечно, стараются установить такие проценты, которые позволяют им тоже выживать. Вот это, поэтому инфляция очень важна. Мы из-за этого теряем деньги. Нам нужно сделать так, чтобы все-таки инфляция была ниже.
Но есть мнение странное. Например, представители Росбизнес-консалтинга, некоторых экспертов, что во время кризиса падает постепенно спрос, а у нас же был потребительский бум, который обеспечивал уже в большей степени рост вала внутреннего продукта по сравнению с нефтяными ценами. Это тенденция последних 2 лет. И поэтому, если будет снижаться спрос, люди начнут зажиматься чуть-чуть и успокаиваться, то инфляция может, вот эта ее составляющая может упасть. Другое дело, что если влить много денег, чтобы закрыть кризис неплатежей, то, вливая их в Америке, мы их размываем по всему миру, и эту лишнюю массу сглатывает большое количество агентов, то поскольку рубль не является конвертируемой валютой, то много, ну, подпечатывая, вкидывая, уж не знаю как, но даже беря из стабилизационного фонда, мы эту массу увеличиваем внутри страны, и деться некуда. Да, и это будет приводить к инфляции.
Там вопрос как раз туда-сюда, не в том, что подпечатаем, конвертируем и не конвертируем валюту, это другие вопросы. Но если вы решили вбросить большое количество денег в экономику для того, чтобы снять кризис ликвидности, то у вас возникает угроза инфляции. Да, обратите внимание, что недвижимость может подешеветь, некоторые товары тоже, по слухам, дешевеют, но это все равно. Вот,
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30, коротко о главных новостях. Европейские правительства обнародовали данные о принятых ими срочных планах спасения финансовой системы стран еврозоны. Правительство Германии выделяет пакет средств объемом 650 миллиардов долларов. Франция выделяет 490 миллиардов долларов. Президент России подписал законы, направленные на стабилизацию национальной финансовой системы. Один из них, в частности, разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности. Европейский Союз приостанавливает действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение сроком на 1/2 принято министрами иностранных дел стран ЕС в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве, приостановленные после российско-грузинского конфликта. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступают против. Специальный представитель ООН в Ираке осудил акты насилия против христиан, которые произошли в последнее время на севере страны. Стефан де Мистура решительно осудил убийство 11 человек и другие нападения в городе Мосул и предместьях. Нобелевскую премию по экономике за 2008 год получил американец Пол Кругман. Наградой отмечена сформулированная Кругманом теория о причинах глобальной урбанизации, связавшей вопросы международной торговли и экономической географии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем, и мы сегодня разговариваем о том, как скажется кризис на российской экономике и на российских гражданах. Уже у нас вот по телефону люди дожидаются, чтобы задать вопросы нашим гостям. Евгений Ясин и Ирина Хакамада сегодня с нами в студии. Наушнички, пожалуйста, да. Угу. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
У меня вопросы, наверное, традиционные. И все-таки, вот известна ли структура нашего фонда там стабилизации или поколений, то есть в каких странах, в каких акциях он размещен? Считаете ли вы, если это неизвестно, что это должно быть обнародовано? Это вот первый вопрос. Второй. Вот политика Кудрина, значит, некоторые считают, что она мудрая, другие считают, что она пагубная. Вот ваша оценка его политики. И третий вопрос, почему сейчас доллар дорожает? Спасибо.
Ну, кто по очереди? Да, Евгений Григорьевич, давайте вы, а Ирина...
Да, значит, я считаю, что политика Кудрина мудрая. Если мы имеем возможность сегодня в этой кризисной ситуации реализовать лучший оптимистический вариант, то это благодаря тому, что были созданы резервы, финансовые резервы, прежде всего это вот резервный фонд, бывший стабилизационный фонд, фонд народного благосостояния. Можно ли какие-то в связи с этим или с другим предъявить претензии Кудрину? Ну, наверняка. Но на самом деле я считаю, что просто сегодня мы видим воочию доказательства того, что это были правильные решения. Потому что если бы этого не было, если бы мы выбрасывали все нефтяные деньги, не заработанные нами, мы выбрасывали бы в экономику, то наш бизнес, немножечко придушенный после, юкоса и так далее, он не в состоянии освоить все эти деньги, использовать их эффективно. Поэтому мы бы получили гораздо более высокую инфляцию, а когда пришел бы кризис, нам бы отвечать было нечего. Вот, собственно, сейчас, когда мы говорим, 50 миллиардов взяли и бросили во Внешэкономбанк для того, чтобы прикрыться от внешнего долга частного, такие-то суммы вбрасываем на то, чтобы довести деньги до предприятий и спасти банковскую систему, то это потому, что есть эти самые резервы. Это если бы их не было, мы бы ничего не могли сделать. Вот
так,
это...
А про доллар, Ирина, почему он дорожает?
Все доллары дорожают.
Ну, так спросил наш слушатель.
Потому что нефть падает. Доллар всегда дорожает, когда нефть падает. Или одно, или другое. Доллар по уровню мощи, он все равно, что нефть. Поэтому они все время двигаются в разных направлениях. Это в мире почему, да? А в России понятно, что люди уходят от рубля. Опять верят в доллар, потому что он начал в мире расти. И, соответственно, начинает... Плюс сбрасываются лишние рубли, он дешевеет. Все. Но я бы не согласилась вот по поводу нашего правительства, в частности Кудрина, в одной позиции. Представьте, что есть три поросенка в сказке. У одного поросенка домик классный, а у другого картонный и вшивенький. Но тот, у которого плохой домик, у него погреб. А в погребе много чего он там затеял. А тут подул сильный ветер. Он там в погреб спрятался и трескает свои запасы с морковками. Если считать, что поросенок с морковкой такой более эффективный, я так не думаю. В 21 веке хорошо бы иметь хороший дом, нормальный, приличный. Поэтому, когда дует ветер сильный, то в нем можно оставаться жить и спокойно существовать. До этого времени, пока были все 8 лет высокие доходы, не были снижены налоги для малого и среднего бизнеса, не было ничего сделано, были созданы госкорпорации уродливые совершенно, которые поддерживал господин Кудрин. Эти госкорпорации, соответственно, подавили всю конкуренцию и теперь являются тем самым источником прохождения денег, поэтому деньги не проходят. Благодаря бесконечному госкапитализму частные крупные предприятия вели очень агрессивную политику, поэтому занимали кучу денег на Западе. Они бы не были такими агрессивными, если бы у них была бы пожестче конкуренция, они бы действовали более аккуратно. И все это вместе привело к тому, что да, вот такие эти накопления огромные, стабилизационные, они сейчас будут как ветер улетать. Уже суммы-то уходят страшные, а еще ведь только начало. Еще неизвестно, когда мы все это развяжем. Мы не подготовились. Не подготовились с точки зрения структуры экономики.
Теперь и либералы даже не совпадают в подходах, это называется.
Либералы как раз всегда не совпадают.
Да, всегда не совпадают.
Ну вот уже тут, конечно, вас уже ругают, в этом я не сомневалась совершенно, потому что на кого сейчас повесить все эти проблемы? Ну, во-первых, люди уже это вот самое печальное, что в результате может случиться из-за того, что, может быть, с людьми не разговаривают. Потому что вот уже кто-то из наших слушателей пишет, что вы нам рассказываете про кредиты, которые большие кредиты, которые вызвали кризис. Это же все смешно, просто надо признаться, чтобы было все элементарным воровством и аферы. Дорогие либералы, пора всех вас под суд. Все эти годы вы нам талдычили, правильно, Кудрил вывозит деньги в Америку, наплевать, что процент мизерный, дохода никакого, зато в супернадежных бумажках американских. И вот мы увидели эти надежные бумаги и прочие пирамиды. Не угодно ли всем ответить за обман народа и соучастие во вредительстве? Ну и, наконец, последнее. Россияне недоумевают, это так шутит Григорий Михайлович. Зачем правительство осчастливило благополучную Исландию кредитом? Вот да. Выбирайте, кто.
Нет, я считаю, что осчастливила ради понтов одних, ничего там, никаких там интересов.
Ну вот Таймс сегодня так не считает. Считает, что это правильное вложение и будущее партнерство.
Ну а почему бы Таймсу так не считать, если ему нечего вкладывать? А в этот момент вкладывает Россия, а Исландия малюсенькая страна, но она принадлежит их большому миру. Но я не знаю, у нас всегда впереди идут амбиции общие, а эффективность дальше.
В данном случае, да. Вместе с амбициями есть еще один здравый момент. А именно, это то, что главная проблема всемирного кризиса заключается в том, что произошла колоссальная потеря доверия. Угу. И, так сказать, люди ищут, а кому можно поверить. И если Россия дает взаймы Исландии после того, как Великобритания отказала, это значит, что она заслуживает большего доверия. Это значит, между прочим, что те люди, которые потеряли на своих акциях на фондовом рынке, которые там реальный кризис, имеют шанс что-то получить обратно. Если мы будем дальше демонстрировать какие-то шаги, которые возвращают доверие. Что касается вот тех вот заявлений о том, что нам все врут и так далее и тому подобное, я понимаю, это выражение, так сказать, низкого уровня доверия. Я полагаю, что наши власти это заслужили. Либералы, ну ладно, я готов взять на себя часть, так сказать, этого бремени, не согнусь особо. Но я должен сказать, что сама по себе идея, что каждый русский видит во всем, что делают окружающие, только то, что все воруют, и что вообще ничего хорошего в мире нет, и не на кого положиться даже у себя в семье, на работе и так далее, это ужасно. И это ущербность наша, которой ничего в этом хорошего нет. Вот я могу, например, сказать, вот Ирина Муционовна не даст соврать, я не являюсь сторонником Путина и не, так сказать, не намерен как-то там особенно выгораживать государственные корпорации и очень многие другие черты российской политики. Но если чего нету, ну, зачем же говорить? Вы пытаетесь не утешить себя какими-то обвинениями в адрес кого-то, а вы пытаетесь себе составить здравую картину, истинную картину. Истинная картина такая, что да, воруют, есть и случаи, когда там берут большие откаты, и мы по этим делам, как говорится, не последние на планете. Но, тем не менее, есть вещи, которые делаются правильно.
Ну, вообще, у меня такое ощущение, я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, потому что, конечно, я совсем не специалист, но кризис доверия накрыл, в принципе, по-моему, земной шарик, потому что я вот совершенно не удивлюсь, что врагов сейчас будут делать не только там в России, это такая наша традиционная забава, но, например, американцы ведь уже говорили о том, что от того, что много было пущено иностранных инвесторов, и вот они там надули этот мыльный пузырь, и еще в каких-то странах тоже вот раздвоение сознания, куда кинуться. Британцы не дают исландцам, исландцы бегут в Россию. Вот это вот состояние недоверия всем ко всем, попытка в какой-то старой парадигме правительства объяснить себе, что происходит с экономикой, не кажется ли вам, что в принципе происходит кризис системный и что-то меняется с миропорядком?
Да, это правильно. Я могу сказать, что этот кризис относится к числу фундаментальных, в том смысле, что он обозначает определенную границу в развитии мировой экономики. Я не беру Россию, потому что для России, я надеюсь, этот кризис не будет слишком болезненным. Но для мировой экономики это очень большое потрясение. Оно связано с переходом от индустриальной экономики к инновационной. Вот в Америке реально темпы роста не должны быть выше, чем 2-3% в год, даже 3 – это много, до тех пор, пока не появятся какие-то крупные инновации типа нового там интернета или, скажем, это drug delivery, это системы, которые будут доводить болезни прямо до того места, где болячка сидит и так далее. Вот эти крупные инновации, они, собственно говоря, составляют знамение новой эпохи. Но они как бы не происходят каждый год, они не происходят так вот по заказу и прочее. Поэтому Америка, которая при своих высоких показателях производительности и заработной платы потеряла возможность конкурировать с Китаем или с Индией и еще с кем-то, уступила им, перевезла туда старые отрасли, где американские же транснациональные корпорации построили заводы, дали лицензии и делают продукцию, которая потом вывозится в Соединенные Штаты. Но сложилась новая структура мировой экономики. Доля бывших развивающихся стран резко поднялась. Что такое сегодня Соединенные Штаты или Великобритания? Это все больше и больше исследовательские лаборатории. А фабрика в Китае. Ну, вот это как-то должно отразиться.
Ну, понятно.
Да, это такая проблема. А если вы берете и стараетесь накачивать у себя, предположим, искусственно темпы экономического роста, там у вас тоже, скажем, мечта об удвоении за 10 лет в Америке, то вы осуществляете, предположим, снижение процентной ставки до 1%, после чего получаются красивые дешевые кредиты. Все кидаются покупать дома на ипотечные кредиты. Потом получается кризис. Вот это мы, значит, просто еще нет понимания тех изменений, которые в мировой экономике происходят. Не только мы глупые. Человек вообще, так сказать, животное, оно умнее других. Но сказать, что уж такое оно мудрое, невозможно. Обычно задним умом. Понимаете, тогда, когда уже произошло.
Ну, в этом смысле, значит, можно себя утешить немножко, потому что весь мир оказался в данном случае, ну, в общем, задним умом. Да. А, Вадим из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вадим?
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, в данном споре либералов я разделяю позиции и Ясина, и Хакамады, и не только экономические, но и политические. Я стою на стороне Ирины, потому что я вот совсем недавно слушал интервью на CNN и BBC двух таких известных финансистов, как Билл Гейтс и мэр Нью-Йорка Блумберг. И они совсем не так пессимистично настроены, как Евгений Ясин, который, как мне кажется, попал под вот всеобщий крик о таком глубоком кризисе и называет даже политику наших руководителей мудрой, которые тогда, когда они используют эту ситуацию экономическую, вновь поднимают антиамериканские такие настроения.
Но обвиняя, что в этом... про Кудрина, а не про наших руководителей.
Америка во всем виновата. Но Америка-то, я уверен, я верю Блумбергу больше, Билл Гейтсу, и рост доллара как раз об этом свидетельствует. А вот исландский вариант, это следует рассматривать под призмой наших самолетов и там и крейсеров у берегов Хуга Чавеса.
Угу. Да. Вот я, кстати, да, с этим согласна, потому что вернуть доверие Россия может не платить 4 миллиарда, а, например, создав систему независимых судов. Угу. И тогда денежки приплывут обратно, а многие не будут убегать. А за 4 миллиарда никто не придет и никто здесь не останется, если не будет знать, что его частная собственность не защищена. Поэтому лучше бы эти 4 миллиарда потратить на зарплату судьям, повысить, сделать их независимыми, и было бы все классно.
Вот по этому поводу у меня разногласия с Ириной
нет. Нет, ну замечательно. Петр из Москвы, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые. Да. Я с Евгением Григорьевичем уже на этой волне как-то месяца два назад беседовал. Но вот у меня впечатление такое, что вот все пенсионеры и бюджетники – это тоже банкроты, потому что доверились вот этому двуглавому, но безмозглому орлу. Посмотрите, и во Вьетнаме, и в Китае, в других странах, в общем-то, кризис их не коснулся. Почему у нас при десятилетнем профиците, ну, грубо говоря, страна полна пенсионеров, шакалящих по помойкам. Все вокзалы забиты детьми беспризорными. В шею надо гнать такого премьера, потому что все он обрушил.
Петр, понятно ваша точка зрения.
Да, значит, это просто я хочу сказать, что эти самые шакалящие пенсионеры и так далее, они не от кризиса. Это нужно было им пенсии повышать давно. Надо было потратить на это часть газовой ренты. Я об этом говорил, если вы помните. Вот, но это как бы другая история. Она, так сказать, там бы я поставил бы оценки совсем другие нашим руководителям.
Как вы оцениваете, вот уже конкретные вопросы, в ближайшие годы перспективы ипотечного рынка, например, в России? Борис нас спрашивает.
Я оцениваю позитивно. Почему? Потому что цены упадут, деньги сейчас будут дорогими. Как только мы пройдем, развяжем неплатежи и выйдем, я надеюсь, достойно из этого состояния, то как раз жилье наконец станет доступным, а кредиты постепенно станут более дешевыми. А главное, жилье будет доступно, потому что цены были безумные. Если взять Москву, все Подмосковье, Санкт-Петербург, крупные города, у нас была так перегрета экономика, что было понятно, что это все какой-то надутый действительно пузырь, и он грохнется. Кстати, я хотела бы сказать по поводу последствий этого мирового кризиса. Я согласна, что будет меняться ситуация. Это не просто мировой кризис. Но я надеюсь, что она поменяется в сторону все-таки нахождения другого варианта фондового рынка, потому что спекулятивный капитал, он стал просто пузырь за пузырем. Вначале это были акции высокотехнологических компаний, потом лопнули все. Теперь это ипотечные компании, они опять грохнулись. Игра, даже когда мы говорим, цена на нефть выросла и так далее, мы же понимаем, что удельный вес в этой цене, спекулятивной цены, вот этой нервной, становится все больше, больше и больше. Вся мировая экономика становится все более виртуальной. Отсюда вот она такая агрессивная. Почему так легко компании расширяются, захватывают, потому легко берут кредиты, потому что вторичные финансовые, третичные, четвертичные инструменты...
Производные.
Да, производные инструменты финансовые становятся теперь фактически валютой. А ведь они же не валюты, они же не всеобщий эквивалент. И когда-нибудь они схлопываются. Поэтому после этого мирового кризиса на повестке дня встанет вопрос. А вообще, что будет главным денежный материал. Вот что будет деньгами? Доллар не выдержал. Нефть не выдерживает.
А алмазы, золото и бриллианты не тоже нет.
Это миф вообще давно. А что тогда? Что может быть? Что? Вот что? Непонятно. И что такое наши сегодняшние производные бесконечные инструменты? Да, потому что это заигрывание приводит к совершенно безумному, спекулятивному якобы росту. Вот сколько боролись компании в России за капитализацию? Это же был главный, да. Мы размещаем свои акции на Лондонской бирже, на Нью-Йоркской. Ради этого мы берем кредиты, чтобы потом еще раз взять кредиты. Потом после капитализации мы берем еще кредиты. Мы показываем туда, друг. И сейчас хоп, достаточно было в Америке схлопнуться всему и в Лондоне, и в Европе. И все. И те, кто были на высочайшем уровне капитализации, теперь все на грани банкротства. Вот. Поэтому я считаю, что экономика 21 века, мировая, встает на самом деле перед вопросом, который встает. Может быть, в 19 веке, что может быть стабильным всеобщим эквивалентом, то есть деньгами.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что если там сложилось какое-то представление о том, что я высказывал что-то антиамериканское, то это глубоко неправильно, потому что то, что я сказал, это не было никакого пессимизма, а наоборот, это признание, подчеркивание того обстоятельства, что в Америке инновационная экономика, и что ребятам нужно это обстоятельство признать и оценить как следует. С моей точки зрения, они недооценивают как раз свои роли, потому что им хочется быть как Китай. Но как Китай они быть не могут, потому что там дешевая рабочая сила, а у них самая дорогая в мире. А что касается того, о чем Ирина говорила, значит, это старая проблема, проблема создания новой международной финансовой архитектуры, которая старый вариант развалился тогда, когда Америка, отказалась от Бреттон-Вудских соглашений в 1971 году, прекратила размен долларов на золото, и, так сказать, этот эквивалент потерялся. Но есть такая возможность. Мы должны построить некую систему, ну, скажем, такую, в которой будет некоторое количество валют, между которыми будут рынком устанавливается определенные соотношения, и будет некий механизм, возможно, регулирования. Но самое главное, в этой архитектуре должно быть не это, а должна быть система регулирования рисков. Что такое вот эти производные документы, инструменты и деривативы? Это способы хеджирования рисков. И когда сейчас предприниматель...
Вот еще раз скажите, про чтоб не слово
хеджирование, извините, да. Гарантирование.
Страхование
рисков. Значит, вы хотите предпринять какую-то операцию, ну, дело какое-то провернуть, вы идете и, так сказать, покупаете там деривативы соответствующие, вернее, перестраховываетесь. И страхуетесь, после этого еще какие-то люди перестраховываются. Хорошо. Значит, финансовая система с точки зрения технологий в мире добилась очень больших результатов. Она вам всегда найдет деньги и обеспечит их страховку и так далее и тому подобное. Но реально-то эти риски не уходят, они же есть. И я знаю теоремы, которые доказаны о том, что у вас, если каждый предприниматель старается снять с себя свою долю риска, то эти риски где-то накапливаются, их вероятность, может быть, не возрастает, ну, наступление страхового случая, но в целом у вас создается очень опасная ситуация для системы. Это мы как раз и видим эту ситуацию. Поэтому главное регулирование должно касаться рисков. И оно должно, смысл этого должен быть не в том, чтобы зарегулировать рынок и сделать таким, что там нельзя было подвинуться, а просто каждый предприниматель должен знать, если он хочет называться предпринимателем, он свою долю риска должен нести. Иначе не бывает. То есть мы вступили в этом смысле в опасную игру.
Вот, то есть это рисковать реальными деньгами, да, а не чужими кредитами, потому что тогда все сыпется в момент. Да. Достаточно одному банку посыпаться, и пошла вся цепочка. А если ты рискуешь своими деньгами, Да, то есть ведешь более консервативную политику. Может быть, не так быстро наяриваешь производство, но зато аккуратненько неся собственные риски.
Вот это вот очень важно, да. Чтобы вот идеи относительно удвоения вот там немедленно, да. Чтобы они возникали пореже.
Вообще, честно говоря, это означает, что и люди, которые тратят собственные деньги, планируют бюджет, как рачительные хозяева, должны все делать аккуратнее, сокращать траты на роскошь, если она ни к чему, учиться и думать, как провести отпуск, и надо ли его проводить, и так далее, и так далее. То есть это начинается вот снизу и кончается людьми, которые занимаются каким-то бизнесом. Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Последний. Здравствуйте. Да. Угу. Алло, алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вопрос к Евгению Григорьевичу. Риски, это понятно. Кризис, понятен. Да, абстрактно, но понятен. Поросенок с морковкой, понятен. Вы сказали о том, что некоторые вещи наше правительство делает правильно. Хотелось бы услышать одну программу правильную. И второй вопрос. Вы сказали о том, что не все коррупционеры. Одного человека, который абсолютно честен.
Это я.
А вы не во власти.
Ну, я был там.
Ну, были.
Да, я за других не могу ручаться.
Да, тогда про... У нас осталось буквально полторы минуты. На первый вопрос. Одна из правильных, хорошо, вероятно, работающих
программ. Я говорю совершенно конкретно. Это стабилизационный фонд. Я больше ничего не называю.
И это...
Это было правильно.
Я могу назвать только одно сейчас, хотя бы объявление. Хорошо бы, чтобы объявили еще по всем четырем каналам. Это стопроцентная гарантия по вкладам. Но лишь бы только потом это было выполнено.
Ну, во всяком случае, объявили. Кудрин объявлял.
Но надо больше надо все время говорить. Люди не знают.
Не знают, да. А, я не успела спросить по поводу инициативы РСПП, там подправить трудовой кодекс, чтобы снять с нанимателей часть их обязательств по сокращению. А вот если предприниматели таким образом будут решать проблемы, по-моему, ничем хорошим не закончится.
Значит, я прошу прощения, но тут ситуация выглядит так. Нет в мире ни одной страны, кроме нас, чтобы все расходы на формирование пенсий, на медицинскую и социальную страховку тратили только работодатели.
Это я согласна. Это такой, я думаю, ответный ход на то, что на них переложили бремя по пенсиям.
Да,
судя по всему, такой обмен.
Нет, опять просто, как вы им сказали, 34% налог, который позволяет покрыть расходы социальных фондов.
Но это сделал Кудрин буквально месяц назад. Он объявил об этом.
Ну, значит, они так отреагировали.
Там не стояла его фамилия.
Нет. Он это была борьба между Набиуллиной и Кудриным.
Не спорьте, Евгений Ясин, Ирина Хакамада. Я думаю, что нам еще не раз за это время придется собираться в студии. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Микрофон был Анна Качкаева. В итоге дня подведет Андрей Шарый. Правительство европейских стран предпринимает чрезвычайные меры по борьбе с финансовым кризисом. По каким причинам под угрозой краха оказалась банковская система Украины? В России подведены итоги местных выборов. Всюду убедительно выиграла Единая Россия. Почему никто и не ожидал другого результата? И смерти в автокатастрофе Йорга Хайдера приведет к серьезным изменениям в австрийской политике. Каким именно? Итоги дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».